Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Люди и код», и я его ведущий Антон Семин. Каждую неделю ко мне приходят программисты, инженеры и предприниматели, которые рассказывают о важных технологиях и событиях в IT. «Люди и код» — это проект медиа о программировании от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски подкаста и статьи о программировании. Сегодня мы поговорим о нейросетях, в частности графических, таких как Stable Diffusion и Midjourney. Узнаем, как они работают, как и на чем их обучают, и почему они не всегда возвращают ожидаемый результат. У меня в гостях Дмитрий Савастьянов. Дим, привет! Рад тебя видеть и слышать. Спасибо, что пришел. Предлагаю для начала поговорить о том, вообще, что такое графические нейросети, где они используются в бизнесе, да, в частности, в геймдеве, так как это твоя специализация. Ну и потом уже заглянуть, так сказать, под капот известных нейросетей графических и, может быть, немножко коснуться истории. Но для начала давай, наверное, расскажи немного нашим слушателям о себе, чем ты занимаешься и какими технологиями владеешь.
Антон, привет, спасибо, что позвал. Да, давай немножечко расскажу про себя. Я ML-инженер, дата-сайентист изначально, заканчивал факультет компьютерных наук в Вышке. Еще какое-то время я побыл в амплуа продакт-менеджера и даже некоторое количество времени в роли основателя компании. Если кратко про мой путь, я когда закончил учебу, пошел в такой замечательный стартап GoSWI. Если здесь есть кто играет в доту среди слушателей, они, наверное, помнят. Мы делали голосового помощника для геймеров. И там первые пару лет я занимался дата-сайенсом, потом какое-то время позанимался продакт-менеджментом. После этого я работал в компании игровой NordCurrent. Это литовская большая игровая компания, которая делает всякие мобильные игрушки, и у них там десятки миллионов пользователей. И там мы предсказывали платежи, пытались как-то оптимизировать игры, и в частности я развивал свой проект о том, можно ли ускорять производство игр с помощью нейросеток. Мы пытались рисовать некоторые так называемые игровые ассеты. И из этого получился мой вот некоторый проект Artifactory.ai, в котором мы продолжаем помогать игровым компаниям производить арт-ассет. И сейчас, еще с недавних пор, я присоединился к калифорнийскому стартапу. Он пока в таком стелс-моде. И там мы занимаемся генерацией анимации для 3D-персонажей в играх. А я там помогаю, собственно, по части диффузионных моделек. Если вкратце, то, наверное, вот так выглядит мой путь.
Слушай, интересно, сразу куча вопросов появилась, но я постараюсь по порядку. Ты вот сказал, да, что вы помогаете с генерацией арт-ассетов. Во-первых, можешь, пожалуйста, поподробнее рассказать, что за арт-ассеты такие, да? Ну и, собственно, в чем суть твоего сервиса, да, какой продукт он предлагает рынку?
Ну, идея очень простая. Есть игры, да, разные. Компьютерные, мобильные, консольные. И зачастую в этих играх есть некоторая графика. Там есть персонажи, всякие иконки способностей или предметов, есть некоторые локации, уровни, маркетинговые материалы и, в общем, много всяческих картинок. Собственно, мы помогаем ускорить процесс производства этих картинок. Мы работаем именно с 2D, то есть мы можем помочь, там, например, сгенерировать какие-то иконки, сделать концепты персонажей, нарисовать какую-то локацию. И идея в том, что в крупных играх, не знаю, процесс нарисовать какого-то персонажа может занимать несколько месяцев. И там 3-4 недели может вполне уйти на создание концепта. Да, это вот такая 2D-версия этого персонажа, который рисуют художники, согласуют там все внутри. И мы можем этот процесс ускорить, например, до нескольких часов. Как раз с помощью вот этих вот нейросеток. То есть мы здесь выступаем таким сервисом, который помогает ускорять художников. И мы делаем три вещи. Первое, мы предоставляем некоторую инфраструктуру, на которой крутятся все эти нейросетки, и есть интерфейс, да, то есть можно зайти, написать, что ты хочешь, и получить результат. Во-вторых, мы помогаем консалтингом, то есть как, собственно, этими нейросетками пользоваться и как достичь результатов. И третье, мы помогаем с некоторым обучением сотрудников, чтобы когда компании стало понятно, что действительно можно результатов достигать, как сделать так, чтобы сотрудники внутри могли на регулярной основе этот, собственно, результат достигать без нашей помощи сторонней.
А вот скажи, пожалуйста, то есть арт-ассеты — это вот преимущественно 2D-графика, да, не 3D, хотя ты упомянул, что сейчас еще из стартапа примкнул, который вот занимается генерацией 3D-графики. То есть, как я понимаю, это уже движущиеся там персонажи, с которыми взаимодействуют игроки, да?
Да, есть история с 2D, где просто картинка, да, условный JPEG, PNG. Есть 3D, где у нас некоторый меш, и вот этот тот самый, да, наш персонаж, которого можно там крутить и которого мы видим в игре, мы можем им управлять. И сейчас вот стартап, к которому я примкнул, он занимается не созданием именно 3D-сетки, да, когда мы пишем, например, что мы хотим персонажа в стиле кого-нибудь из, не знаю, сериала какого-нибудь. Именно анимацией существующего уже персонажа. Например, у нас есть некоторый вот этот граф, некоторая сетка какого-нибудь гуманоида, ну, не знаю, например, большой мускулистый мужик с пушкой в руках. И мы хотим, чтобы в нашей игре этот мужик мог бегать вперед, назад, делать какие-то кувырки, сальтухи, и при этом, чтобы его руки держались за пушку, и все это смотрелось органически. И сейчас это работает так, что люди используют разные, на самом деле, подходы. Кто-то использует технологию захвата движения, когда у тебя есть актеры, на них надеваются датчики, и эти актеры в специальном зале выполняют нужные движения, да, потом эти движения переносятся на твоего персонажа. Бывает, что уже есть такие коллекции этих движений, их закупают. Бывают анимации, которые там просто в интернете доступны, и их там скачивают люди, адаптируют к себе. Ну, в общем, в зависимости от уровня игровой студии, требований там к качеству проработки игры могут использоваться разные штуки, но всегда это влечет достаточно большую работу руками, как правильно заретаргетить всю эту анимацию, как сделать так, чтобы она смотрелась естественно, а что, если у нас там мы хотим какую-то новую анимацию добавить. И вот здесь мы пытаемся с помощью нейросеток сделать так, чтобы можно было как с картинками. Ты ввел, что мой персонаж делает сальто назад. И чудесным образом он действительно делает сальто назад, вне зависимости от там, пропорций тела, да, каких-то ограничений, как у него могут суставы двигаться. Это все, грубо говоря, там, как-то закладывается в вот эту магическую модель, и она смешивает себе там, диффузию и физику, чтобы это работало. Ну вот, будет ли работать, узнаем в ближайшие полгода-год.
Блин, это же классно. Получается, мало того, что сокращается время на разработку, да, продукта, можно быстрее тестировать вообще кучу гипотез всяких, не тратить кучу денег на там, то, чтобы приглашать, а, грубо говоря, актеров, да, упрощается процесс. Ну, то есть звучит действительно круто.
Моя надежда на то, что рано или поздно все эти нейросеточки позволят играм наконец-то активнее экспериментировать, больше рисковать и создавать какие-то новые идеи, новые жанры или вспоминать давно забытые идеи, давно забытые жанры. Потому что, да, рынок игр, он такой достаточно конкурентный, стоимость привлечения пользователей, она постоянно растет, и чем дальше в лес, тем меньше игроделы рискуют и просто пылесосят деньги из своих существующих тайтлов. Поэтому если эту индустрию немножечко бустануть с помощью новых технологий, возможно, и потребители выиграют.
Слушай, звучит круто. А вот у меня такой вопрос по поводу ядра вашего сервиса, твоего сервиса, да, точнее. Есть там Midjourney, Stable Diffusion и другие нейросети, да? Ну, они как бы поставляются в виде там конечного продукта, да, то есть пользователи могут там вбить свой запрос, получить картинку. А что конкретно делает именно твой сервис? Он как-то специально натренирован, заточен под конкретные задачи, да?
Да, собственно, он на самом деле работает поверх вот этих самых больших нейросеток, которые там тренируют компании. Ну, например, Stable Diffusion. Да? Вот Stable Diffusion — это нейросетка, которую можно просто взять и дальше использовать в своих целях, в том числе коммерческих. И прелесть в том, что ты можешь ее тренировать под различные стили и показывать ей сущности, о которых она до этого не знала. Ну, например, у нас игра, и она в стилистике какой-нибудь, не знаю, фермы. И вот очень такая хорошо проработанная вот эта вот стилистика и высокие требования к ней. И по каким-то причинам нейросетка, когда изначально она тренировалась, она про эту стилистику знала там мало. Поэтому она не может воспроизвести какие-то все вот эти вот детали, которые придумали художники. И мы как раз-таки берем и адаптируем ее под заданный стиль. Таким образом, дальше художники в этом стиле могут рисовать какие-то совершенно новые объекты. И плюс мы можем загрузить, грубо говоря, в эту нейросетку еще какие-то сущности. Да? То есть у нас есть какие-то главные персонажи, например, игры, и нам нужно их постоянно помещать в какие-то различные локации, ситуации. Мы просто выучиваем некоторое представление этого главного персонажа, которое дальше можно включать в промпты. Ну и сверху все это шлифуется тем, что, вообще говоря, чтобы эти нейросетки запускать, тебе нужна видеокарта, тебе нужен некоторый софт, который будет выступать графической оболочкой, чтобы удобно со всем этим взаимодействовать, потому что там же не только текст ты пишешь, ты можешь туда загружать картинки, которые будут выступать в качестве некоторого референса, ты можешь там делать так называемый инпейнтинг, когда рисуешь некоторую маску. И, в общем, чтобы все с этим всем было возможно работать, мы сверху предоставляем некоторый интерфейс.
Вообще про обучение, конечно, да, тоже хотелось подробнее поговорить, но это, наверное, уже в следующем блоке, когда мы будем уже залезать под капот Stable Diffusion. Какой еще у меня был вопрос? Вообще, как ты думаешь, может быть, по своему опыту, в целом графические нейросети, кроме игровой индустрии, где они еще уже сегодня используются и могут использоваться? Такой вопрос на перспективу.
Ну да, они используются уже сейчас, грубо говоря, дизайнерами, маркетологами, там, художниками, людьми, которые взаимодействуют с визуалом, да, которые создают этот визуал. Неважно, делаешь ты сайт, и тебе нужны какие-то иллюстрации на сайте, вот Midjourney для этого замечательно подходит, или редактируешь ты фотографии, и нужно тебе там часики как-то нарисовать или какой-то фон, и Adobe Firefly это делает, или ты делаешь вот какие-то штуки для игрушек, и тебе очень важно тренировать именно под стилистику, тогда, пожалуйста, вынь да положь Stable Diffusion. Сейчас еще выйдет свежая версия DALL-E 3 от OpenAI, и там обещают тоже множество всяких классных штук. Вот, в общем, отвечая на вопрос, нейросетки эти помогают тем, кто работает над визуалом непосредственно, и на самом деле еще тем, кто ставит задачи или взаимодействует с людьми, которые этот визуал создают. Ну, например, у тебя есть дизайнер какой-то или художник, который делает иллюстрации для сайта. И ты, например, какой-то менеджер, который за этот сайт отвечаешь. И ты понимаешь, что вот нарратив на этом сайте будет такой-то, такой-то. Вы там продаете классные ошейники для котят. И ты говоришь, вот здесь картинка должна быть примерно такая. И как это происходило раньше? Ну, ты описываешь, что тебе вот кажется на этом месте может быть. И дальше там художник уже рисует и приносит тебе какую-то первую версию. Ты говоришь, вот здесь можно добавить вот это, вторую версию. И вот эти итерации могут длиться достаточно длительное время. С нейросетками, если ты как человек, который ставит задачу, немножечко их освоил, то ты можешь принести сразу хороший референс. То есть ты говоришь, вот примерно вот такую штуку, но там в нашем стиле и с твоими художественными приколдесами. И на выходе получить результат ощутимо быстрее. Иногда можно сгенерировать сразу результат и в продакшн. Но здесь тоже нужно быть аккуратным с копирайтом вот этих самых нейросетей. Это проблема здесь возникает в том, что картинка, сгенерированная нейросеткой, она копирайтом не облагается. И если у тебя ее кто-то уведет и будет использовать в своем проекте, то в целом ты ничего за это не предъявишь. Поэтому если мы, например, ее используем как референс, а потом художник уже рисует сам, то вот это вообще идеальный вариант. Если вы сгенерировали и сразу положили ее там куда-то, она висит где-то, ну, будьте готовы к тому, что в целом она ничем не защищена.
Сейчас, да, уже давно много ходит разговоров, да, о том, что там нейросети нас всех скоро заменят, там копирайтеров, даже программисты там волнуются некоторые, вот дизайнеры, но складывается ощущение, да, что все еще современные вот графические нейросети, они не могут быть полностью самостоятельными. И часто совершают какие-то ляпы. Насколько я знаю, даже компании, которые их используют, привлекают дизайнеров, ну, то есть к тому, чтобы они за нейросетями что-то дорисовали, доделали. Да, вот на твой взгляд вообще, стоит ли людям бояться, что, там, не знаю, предприниматели начнут сокращать свои штаты, будут сидеть и сами там клепать картинки, тексты с помощью нейросетей, или наоборот, это откроет нам какие-то новые новые возможности?
Ну, в моем понимании, это просто новый инструмент. Да, то есть вот есть у нас Photoshop. Раньше же его не было, а потом в какой-то момент появился. И люди смогли делать гораздо больше вещей с фотографиями, и с изображениями. Также и с нейросетками. Это просто еще один инструмент. И эти инструменты появляются постоянно. В 20 веке или там, в конце 19 века появилась фотокамера. И художники до этого они рисовали портреты, но сейчас они там рисуют больше абстрактные вещи. Но они никуда не делись. И талантливые художники также остаются там популярными, знаменитыми и, в общем, все у них хорошо. С нейросетками тоже, помнишь, я говорил о том, что если у тебя есть какой-то стиль, а зачастую у тебя всегда есть визуальный стиль, неважно, ты делаешь какой-то бренд, сайт, там еще что-то, или ты делаешь игры, или ты там делаешь дизайн интерьера. У тебя всегда есть какая-то идея, как это должно выглядеть. И вот чтобы эту идею соблюдать, чтобы в этот визуал попадать, тебе нужен человек, который будет... проверять, что нейросетка не нагенерила какой-то шлак. Плюс, да, нейросетки вообще не обязаны генерить идеальные картинки. И получить результат приемлемого качества – это тоже некоторый навык, который вырабатывается в результате того, что ты потратил, проинвестировал какое-то время в то, чтобы от этой нейросетки там что-то получить, посмотрел всякие туториалы, поигрался, в общем, прошел некоторый путь. И далеко не каждый хочет этот путь проходить. Поэтому люди, которые умеют получить этот результат с помощью нейросеток, они получаются более эффективными, скажем так. Поэтому я бы не сказал, что это инструмент, который заменит художников, дизайнеров и так далее. Я бы сказал, что это инструмент, который им только поможет делать их работу лучше и быстрее. Я могу здесь еще привести пример. Я вот пишу код. То есть помимо того, что я тут с важным лицом хожу и вот этим своим проектом занимаюсь, да, я же с этим стартапом из Калифорнии, мы как бы вот прям сидим, проверяем всякие научные статьи, и мне приходится писать код. И с выходом ChatGPT я начал им активно пользоваться. То есть каждый день, когда мне там нужно какие-то, особенно, знаешь, такие административные вещи, в смысле там в Linux что-нибудь, какую-нибудь команду, я такой, давай, ChatGPT, мне бац-бац-бац-бац-бац. Ну, и потом, когда у OpenAI падает бэкэнд, а такое периодически бывает, я чувствую себя... ну, слегка безруким, бесполезным, потому что я уже настолько привык делегировать вот эти вот скучные вещи в ChatGPT, что, ну, без него он стал моим компаньоном. С ним мы действуем быстрее. Особенно, когда еще приходится что-то новое изучать. То есть я вот до этого там с 3D-графикой мало работал, а сейчас какой-то вот залезаешь, там, Blender, все вот эти вот движки, и ChatGPT, который, грубо говоря, умеет уже из коробки какие-то писать скрипты, он тебе в этом плане сильно помогает. Поэтому я считаю, что нейросетки для арта, для художников, для дизайнеров – это замечательный инструмент. И вот сейчас, в моменте, пока мало кто им умеет пользоваться, это еще и инструмент, который позволяет им работать меньше, денег зарабатывать больше и, в общем, наслаждаться жизнью и тратить больше времени на то, чтобы развиваться как там художник или как кто угодно другой.
Ну да, кстати, по поводу возросших возможностей, я, наверное, тоже так, приведу небольшой пример. У нас есть питерская сеть фитнес-клубов, я не буду их рекламировать, но как бы, они всю свою рекламу однажды, кажется, в прошлом году заменили на сгенерированную полностью в Midjourney. То есть живых вот этих накачанных счастливых людей, да, они вот заменили сгенерированными картинками. Честно говоря, мнения разделились. Мне, например, эта реклама показалась, ну, прям вот какой-то искусственной, как будто видна в этом какая-то, да, не отсутствие жизни, что ли, вот этого огонька в глазах там и так далее. Вот, но есть очень хороший пример, тут я похвалюсь. У нас в Skillbox Media в начале года вышел спецпроект, посвященный Ричарду Столману. И там прям наши дизайнеры и бильд-редакторы очень классные сюжеты, космические, такие психоделические, нагенерировали, которых не могло никогда быть, с вот тем самым Ричардом Столманом. Так что, если кто не видел, ссылку я в описании обязательно прикреплю. Еще вот один вопрос перед тем, как мы перейдем уже непосредственно к технической части, которую я не могу не задать. Почему ты решил все-таки из чисто там программирования ML перейти в product management, а потом и вовсе своим делом заняться? То есть какие в этом плюсы? Плюсы, они понятно, что есть. Но и в то же время, какие в этом есть минусы? Вот, точнее, трудности.
Хороший вопрос. Ну, занялся я там продакт-менеджментом, а потом и каким-то своим бизнесом, потому что я люблю независимость и деньги. И лучше это тем, ну, особенно вот когда делаешь какую-то свою компанию, ты можешь сам выбирать, с кем тебе работать, с кем тебе не работать. А в перспективе у тебя есть шанс получать доход, который не пропорционален твоему потраченному времени. То есть если ты выстроил структуру таким образом, что она растет и развивается, то как бы, ты молодец, получаешь с этого копеечку. Обратная сторона медали, что вообще говоря, делать компании – это тяжело и нудно, потому что на начальном этапе у тебя нету никаких там особо ни сотрудников, ни ресурсов, ничего. И ты сам ищешь клиентов, ты сам общаешься с инвесторами, ты сам нанимаешь людей, заключаешь договора, делаешь маркетинговые материалы, возишься с бюрократами, и только очень небольшую часть времени ты взаимодействуешь с разработкой и трудишься над самим продуктом. И при этом ты отвечаешь за результат работы там, всех своих сотрудников, платишь за все сервисы, серваки, зарплаты, и если что-то осталось, то уже платишь себе. А если еще и в B2B работаешь, то у тебя очень длинные циклы сделок, и все это как бы происходит очень так постепенно, поступательно, поэтому тебе нужно на протяжении нескольких лет выживать, грубо говоря. И тебе нужен достаточно большой запас энергии, чтобы пока ты выживаешь, вся вот эта история двигалась. И если тебе повезет, то, может быть, она когда-нибудь превратится во что-то стоящее. Поэтому у бизнесовой истории есть как плюсы, так и минусы. У дата-сайенсовой, да, по поводу того, чтобы работать там дата-сайентистом, ML-инженером, просто разработчиком. Здесь круто то, что ты решаешь интересные задачи. Да? Ты пишешь код. Ты решаешь вот эти вот маленькие задачки, которые доставляют тебе удовольствие в момент, когда ты ее выполнил. Ты трудишься над продуктом компании, ты видишь результаты своей работы, ты читаешь всякие научные статьи, разбираешься с математикой под капотом, проектируешь там архитектуру и так далее. В общем, сказка. И более того, ты стабильно получаешь зарплату, отвечаешь только там за себя, за какой-то очень небольшой кусок деятельности компании, может, за свою какую-то команду, но как результат ты ограничен и во власти, и вынужден исполнять чужие решения, и по сути своей продаешь время. То есть дата-сайентистам можно там зарабатывать, ну, в США, да, не знаю, полмиллиона, миллион долларов в год вполне, но там, 5-10 уже вряд ли. И если хочется накопить на безбедную пенсию, ну, в общем, тут нужно думать, либо откладывать, так сказать, по чуть-чуть в течение долгого срока, либо рисковать и пробовать подаваться в бизнес. Ну вот, я пока молодой, пробую везде.
Слушай, круто, круто. Успехов тебе в твоем деле тогда. А мы переходим, наконец-то, да, к технической части. И начнем, пожалуй, с общего такого вопроса. Вообще, что из себя представляет Stable Diffusion? Потому что, как я понимаю, ну, это твоя специализация, да? То есть ты с этой нейросетью больше всего работаешь. Вот что она из себя представляет? Каким образом она генерирует вообще изображение? И какие, из каких составных частей она состоит?
Давай я скажу так. Она состоит из там, трех ключевых компонентов. У нее есть Unet, который отвечает за денойзинг. Неважно, как бы сейчас, что это. Есть клип, который является некоторым текстовым энкодером. И есть variational autoencoder, который, по сути, является штукой, которая позволяет сжимать и разжимать изображение. А теперь попробую объяснить, что же это все значит. Какая идея, в принципе, у диффузии? Что, представь, у тебя есть картинка, и на ней есть некоторый шум. Шум выглядит как в телевизоре, помнишь, когда помехи, вот оно так рябит. Просто этот уровень шума, он может быть высокий, когда ничего не видно, у тебя только рябь. А может быть низкий, когда у тебя прослеживается картинка, но там на ней есть какие-то вот эти вот зерна. И с точки зрения математики шум – это просто некоторая нормально распределенная величина. И там идея всей диффузии в том, что сумма нормально распределенных величин, она имеет снова нормальное распределение. Поэтому что делают? Говорят, хорошо, пусть у нас есть картинка с каким-то уровнем шума, и пусть у нас есть нейросетка, которая умеет часть этого шума убирать, скажем так. То есть она предсказывает, сколько вот здесь между текущим и каким-то следующим, следующей итерацией, да, вот какая там шумовая компонента, и мы можем изображение немножечко заденойсить, как это называется, да, расшумить, сделать чуть более четким. Представим, в общем, что мы такую нейросетку откуда-то получили, как-то натренировали. Тогда, ну, действительно, если у нас есть просто картинки с шумом, мы можем делать их лучше. Но, вообще говоря, мы можем просто и брать случайный некоторый шум, вот эту рябь, и применять к ней нейросетку. Применили один раз, там начинает что-то прослеживаться. Применили второй раз, там еще что-то начинает прослеживаться. Вот так 1000 раз применили там, или 50 раз применили, и у нас картинка какая-то на выходе получится. Но ключевое, что получится какая-то картинка. Потому что если у нас рандомный шум в начале, то, ну, если у нас вот эта вот нейросетка, она там, действительно какие-то рисует объекты из нашего мира, да, которые человеку плюс-минус привычные, ну, что-то будет получаться, но что, непонятно. И возникает вопрос, а как это контролировать? Да? Как делать так, чтобы она рисовала в нужную сторону? И вот здесь как раз появляется история с текстовыми промптами, да, что мы пытаемся этой нейросетке на вход дать некоторое текстовое описание того, что мы хотим, и чтобы она на этапе денойзинга обращала внимание на вот это наше текстовое описание. И последняя часть с автоэнкодером — это, на самом деле, просто такая техническая фишка, а можем ли мы производить весь этот денойзинг не в пространстве пикселей, да, не с исходной картинкой, которая там достаточно высокое разрешение, например, 512 на 512, а в некотором пространстве меньшей размерности, например, 64 на 64. Это позволит там использовать консюмерские видеокарты, ну или просто видеокарты с меньшим объемом видеопамяти, делать вот эту вот процедуру денойзинга и потом, грубо говоря, восстанавливать уже изображение из некоторого латентного пространства. Я сейчас много всяких сложных вещей наговорил, и давай, наверное, попробуем про каждую из этих компонент чуть поподробнее поговорить. Можешь задавать здесь любые вопросы, я постараюсь объяснить на пальцах, как это работает.
Честно говоря, вот знаешь, по отдельности вроде бы оно все понятно, да, но, например, как из вот этого самого шума, который, как я понимаю, не несет никакой информации, да, и получается что-то значащее изображение, да, вот тут у меня связи совершенно не выстраивается. И связь не выстраивается между тем, даже вот как вот, когда появляются промпты, когда мы задаем, да, какой-то текстовый запрос, который там переводится в вектор даже, да, там в цифровое представление, каким образом он задает вот это смысловое направление. То есть, наверное, здесь лучше было бы нам прям начать с самого там начала какого-нибудь сценария, да, самого распространенного. То есть там человек вот открыл нейросеть и вбил запрос. Что происходит? Это как вот объясняет, как интернет работает, да? Там.
Хорошо, хорошо. Давай попробуем так. Вот я открыл и написал «хочу кота». Ну, точнее, там, кот, да? И что в этот момент у нас происходит? Вот эта часть, которая отвечает за понимание текста, называется текстовым энкодером. И, например, у Stable Diffusion это нейросеть Clip. Clip — это нейросетка от OpenAI, которая тренировалась со следующей идеей. Вот они взяли в интернете кучу картинок, и у этих картинок в интернете зачастую есть некоторое описание. Это альт-тексты или текст, который был рядом с ней. И предполагается, что, вообще говоря, описание должно соответствовать картинке.
Подожди, можно перебить? То есть они реально берут вот то, что написано в теге alt, вот, это вот, вот эти данные, и соотносят с картинками?
Ну, там как бы как конкретно собирался датасет, я сейчас не помню, но вот скажем так, да, мы берем текст, который вокруг этой картинки есть там, каким-то образом. Каким конкретно, и как мы там это потом постпроцессием фильтруем, это уже отдельная тема, можно почитать статью про клип. Но суть в том, что мы просто умудрились собрать из интернета кучу картинок с текстовыми описаниями. Ну и да, самое простое вот вытаскивать альт-текст. Дальше мы говорим, ну, предположим, этот альт-текст соответствует действительно тому, что происходит в картинке. Можем ли мы научить такую модель, которая берет на вход, с одной стороны, у нее есть текстовый энкодер, и она берет на вход текст, преобразует его действительно в некоторое векторное представление, и с другой стороны, берет картинку и тоже преобразует ее в некоторое векторное представление. И вот можем ли мы сделать так, чтобы эти векторные представления были близки для близких по смыслу картинок и текстов. То есть, по сути своей, да, если мы там говорим про векторы, у нас на них обычно определено понятие скалярного произведения, и если вспомнить, оно там помогает нам косинусу углов между векторами считать это самое скалярное произведение. Так вот, мы хотим, чтобы когда у нас картинка и текст близки по смыслу, чтобы между ними скалярное произведение было большим. Когда они там, по смыслу особо никак на друга не влияют, чтобы оно было маленьким. И таким образом натренировалась нейросетка клип. То есть клип — это магический черный ящик, который умеет отображать тексты и картинки в некоторое единое векторное пространство, в котором мы можем измерять расстояние между этими текстами и картинками. И Stable Diffusion, он такой говорит, окей, мы вот нам компонента, которая для картинок, она не нужна, мы вот текстовую возьмем. Но мы предполагаем, что там хорошие вот эти текстовые имбеддинги, так называемые, да, то есть векторы, которые ставятся в соответствие текстовым токенам. Ну, в общем, промпту нашу, условно. Теперь вторая история, что пусть у нас есть... Это мы обсудили вот часть клип. Пусть у нас есть UNET. UNET — это нейросетка, которая отвечает за то, чтобы удалять шум. Да? Помнишь, без какого-то вот этого направления она будет там случайные картинки выдавать, а если подсматривать в текстовые имбеддинги, то будет там в... более правильном направлении, так сказать, денозить. И она работает по следующему принципу, что у тебя есть... я здесь сейчас попробую обойтись без лишних деталей и подробностей. В общем, есть некоторые блоки в этой нейросети, которые умеют, с одной стороны, смотреть на какие-то вот картинки. Ну, они, в общем, были задизайнены для того, чтобы работать с картинками. А с другой стороны, у нее есть куски, так называемый cross-attention, который позволяет обращать внимание на, например, вот эти самые текстовые имбеддинги. То есть это нейросетка, которая вот она магическим образом вот этот вот шум, скажем так, предсказывает, да, чтобы мы его могли убрать. Но при этом она еще и обращает внимание на то, что ты написал в текстовом промпте. А точнее, что мы получили в вот этом векторном представлении в твоем текстовом промпте. И когда происходит вот этот вот денозинг, на выходе получается какая-то картинка, которая плюс-минус согласовывается с промптом. Но... И все это упаковывается дальше. Ну, то есть, все. На самом деле, можно было бы работать уже и так. И куча нейросеток работает именно вот так, что у тебя есть просто денойзер и есть текстовый энкодер. Текстовый энкодер может быть Т5, может быть клип, может быть еще какая-то нейросетка. Но Stable Diffusion конкретно, он говорит, хорошо, а давайте еще добавим одну компоненту, которая ты расшумляешь не пиксели картинок, а некоторые более абстрактные. В общем, работаешь в некотором абстрактном сжатом пространстве, которое вот оно каким-то образом ассоциировано с нашим пространством картинок, но мы умеем в него сжимать. То есть у нас есть энкодер, который берет картинку, он вот она была 512 на 512, он ее превращает в 64 на 64. А потом он из этой картинки может восстановить картинку 512 на 512. Да? И это декодер. То есть у тебя вот такая нейросетка, которая автокодировщик, она умеет декодировать и раздекодировать. Ну, естественно, с потерями. Но мы стараемся, чтобы эти потери были минимальны. Так вот, вся диффузия происходит в латентном пространстве просто потому, что у тебя меньше... параметров, с которыми приходится оперировать. Да? У тебя не пиксели восстанавливаешь, а более такие патчи, грубо говоря, из пикселей, да? Какие-то магические кусочки. Но. И когда ты там эту операцию произвел, у тебя потом денойзер восстанавливает результирующую картинку. Вот эта вот часть с автоэнкодером, там, если она непонятна, просто про нее забудьте и помните, что есть UNET и есть текстовый энкодер, и что вот оно там магическим образом работает, и что все это обучалось на том, что у нас в целом есть интернет, в котором есть очень много картинок, и зачастую они с какими-то текстовыми описаниями, потому что они где-то на страничках находятся, и что-то там они означают семантически. И ребята взяли и собрали 5 миллиардов этих картинок, запихнули это все в огромное количество видеокарт, залили килограммом денег, и оно чудесным образом работает.
Да, слушай, конечно, небольшой взрыв мозга, но это, наверное, и есть самое крутое. По поводу обучения можем вот поподробнее поговорить, как вообще все это происходит, какие есть виды обучения нейросетей, да, и ну, какие данные используются для обучения. Ты вот уже упоминал, что там ребята собрали в интернете, да, кучу картинок, но, насколько я знаю, что хорошие качественные датасеты, они очень как бы ценятся, да, и стоят недешево. То есть их нельзя просто так взять в открытую, как бы найти, скачать там и натренировать свою собственную нейросеть. Вот об этом можем подробнее?
Да. Давай попробуем об этом поподробнее. Виды обучения. Ну, есть, наверное, так вот, если сейчас выделять из интересного, популярного понятия, как supervised learning, semi-supervised learning, unsupervised learning и reinforcement learning. Сейчас будем разбираться, что это такое. В общем, supervised learning — это типичная история, как мы работали с нейросетками там, до 2020-х годов. Что у нас есть, например, датасет ImageNet условный, на нем есть фотографии разные, котики, собачки, еще что-нибудь. И мы хотим предсказывать какую-нибудь метку класса, например, да, что у нас на этой фотографии изображено. И действительно, мы хотим, не знаю, вместо теперь этого спутниками предсказывать, что у нас там будет на полях сельскохозяйственных культур. И вот мы собираем да, такой большой датасет, все это размечаем и тренируем на это нейросетку. Про условный reinforcement learning, я сейчас вот так прыгну в сторону, да, это история, когда у нас есть некоторый так называемый агент и некоторая среда. И сигнал от этой вот среды, ну, например, игра. Мы играем в Atari, и мы хотим научить нейросетку, которая будет выигрывать в эту игру. Или, на самом деле, это могут быть шахматы, это может быть Go, это может быть Dota, это может быть StarCraft. Все эти работы есть. И наш агент, он, действуя в среде, получает некоторые очки. Но мы понятия не имеем, как он их получает. То есть это некоторая функция, которую ты так вот просто не продифференцируешь. Да? И нам хочется все равно иметь возможность нашу нейросеточку как-то обучать, чтобы она управляла движениями этого агента, и он получал высокий так называемый reward. Это вот история с reinforcement learning, и это то, что в итоге нам позволило получить ChatGPT. Потом можем обсудить, как это произошло. Дальше semi-supervised learning. Это история, когда мы делаем так называемый pre-train. Как это работает? Например, у нас есть тексты, у нас есть все книги мира и вообще весь интернет мира. И мы можем выучить так называемую языковую модель. Языковая модель, она делает следующее. Мы берем из вот этого текста какой-то кусок, предложение, промпт так называемый, и в конце отрезаем. Все вот что справа от какой-то точки мы отрезаем. И мы говорим нейросетке, вот у тебя есть вход слева, какой-то вот размер окна, предскажи, пожалуйста, следующее слово. И мы можем так делать с вот этими текстами, и нам никакая разметка не нужна. Ну, то есть мы напарсили весь интернет и начинаем просто выкидывать слова и предсказывать некоторые следующие слова. И тебе не нужно здесь, чтобы люди, разметчики сидели и, как в примере про кукурузные поля, да, там размечали, что вот здесь хорошо, а вот здесь плохо. У тебя просто вот эта машина лернинга заводится, грубо говоря, сама. И так был обучен GPT, GPT-2, GPT-3, сейчас GPT-4. И это вот такой вот подход, когда мы стараемся избежать необходимости подготавливать вот этот вот хороший датасет, потому что как раз-таки хороший датасет всегда трудно сделать. Это требует кучу времени, сил, денег на то, чтобы люди его наразмечали. Ну и там unsupervised learning, это на самом деле немножко вообще про другое, всякие кластеризации, и его, наверное, можем сейчас скипнуть. Ну, там, я обещал про вот этот ChatGPT условный, так вот он как раз работает по... учился следующим образом, что у тебя есть pre-train, когда сначала на всем интернете мира мы учимся предсказывать следующее слово. На самом деле, следующий так называемый токен, кусочек слова. И в статье про GPT-3 люди выяснили, что там как раз есть вот это few-shot learning или zero-shot learning технология, когда ты даешь промпт, и у тебя нейросетка... То есть ты даешь пример, что ты хочешь, а нейросетка сама дальше начинает за тебя эту задачу выполнять. И идея ChatGPT была в том, чтобы, а можем ли мы сделать так, чтобы вот этот вот интерфейс, когда ты даешь промпт, он был очень юзер-френдли, да, чтобы она выдавала какие-то развернутые ответы, чтобы она нам не врала, чтобы она была так называемая сейф, чтобы она нам не давала говорить, как какие-то страшные вещи делать. И это достигалось с помощью reinforcement learning уже поверх вот этой предобученной модели на как раз хорошем датасете, где люди размечали там вот это хороший ответ или нехороший ответ. Вот. Но это меня немножко унесло от картинок. Извини, я тут увлекся.
А, ну, в картинках, как я понимаю, тоже такие техники используются, да? Ну, то есть есть же люди, которые говорят, этот ответ ок, этот не ок. Вот такой подход тоже применяется?
Конечно. То есть у тебя, как работает как раз, например, наш сервис, да, вот у тебя есть здоровая вот эта базовая модель, условный Stable Diffusion, который был обучен на большом количестве картинок и текстов. И он, в принципе, мы предполагаем, что знает почти очень многое об этом мире. У него в этих весах нейросети уже зашито, уже сжато огромное количество информации. То есть мы можем рассматривать эту нейросетку как некоторую такую компрессию, компрессию знаний внутри, вот во всех этих взаимосвязях внутри весов есть некоторые знания. И дальше мы обнаруживаем, на практике, то есть в теории это все классно, но на практике мы видим, что какие-то картинки она может рисовать плохо, да, в каких-то стилях, например. И вот здесь как раз-таки мы делаем вот этот самый файн-тюнинг, когда мы собираем аккуратно какой-то датасет. Он, на самом деле, не обязательно должен быть большой, то есть там, десятки, сотни картинок уже достаточно для того, чтобы нейросетку сдвинуть в нужном направлении. И мы его аккуратно собираем, подбираем, запускаем вот это вот обучение. И это обучение, вот этот файн-тюнинг, да, обучение, скажем так, оно уже не требует столько времени и ресурсов, как изначально. Потому что изначально, да, это представьте, ребенок родился, вот он ничего не умеет, вот он лежит, не бей, не мей. И тебе нужно, чтобы он вырос, научился ходить, научился читать и в конце научился рисовать. А файн-тюнинг – это у тебя уже есть студент художественной школы, который уже плюс-минус все умеет. Тебе нужно просто научить его рисовать в стиле каких-нибудь комиксов, например. Но вторая задача сильно проще, чем первая. Именно ей мы и занимаемся. То есть вот это адаптацией нейросетки под разные домены, таким файн-тюнингом.
Если, например, какой-нибудь разработчик, да, или там небольшой стартап захочет свою нейросеть создать, это вообще сегодня возможно? Ну, то есть какие ресурсы для этого изначально нужны? Какие доступом к каким данным нужно обладать для того, чтобы нейросеть была востребованная и хорошая?
Это хороший вопрос, и сделать-то может каждый. Да, то есть все фреймворки есть, все, так сказать, датасеты есть, иди и тренируй, пожалуйста. Да. Но сделать так, чтобы она была востребованной, вот это уже задача. Потому что зависит, опять же, от того, что мы хотим. Мы хотим сделать какую-то базовую вот эту большую нейросетку, которая знает все об этом мире, да, у нее есть некоторая картина мира, и дальше уже ее использовать как-то там по своему усмотрению, то, что делает OpenAI, то, что делает Anthropic, то, что делает там Google со своим Palm. В общем, крупные ребята, у которых есть множество денег, чтобы тратить их на видеокарты. И здесь стартапам тяжело. То есть, если, конечно, ты выходец из какой-то крупной корпорации, и у тебя есть кредабилити, скажем так, и ты можешь получить доступ к вот этим вот ресурсам, то это возможно. Ну, то есть, на самом деле, история Stable Diffusion и стабилити вот этого всего AI, там она слегка мутная, и вот этот чувак, который всем рулит, он тоже там, как бы, к нему есть вопросы. Но по сути своей, это просто стартап, который такой, а давайте возьмем и натренируем вот такую вот нейросетку по идеям из статей OpenAI и прошлых ребят. Или тот же Midjourney. Ну, вот, пожалуйста, стартап, ребята делают, картинки классные рисуют, большие молодцы. То есть можно, но сложно. То есть будьте готовы к тому, что нужно откуда-то много килограммов денег достать или из штанов достать соточку ГПУ, сотню видеокарт. При этом желательно достаточно больших. Ну и вторая история, что, вообще говоря, нам не нужно обучать вот эти огромные модели, неважно, там языковые, визуал или мультимодальные, каждому свои. То есть я один раз ее обучил, и все замечательно. Чё атмосферу греть? Чё ресурсы тратить? Но при этом нам нужно делать так, чтобы они выполняли бизнес-задачи. Чтобы они конкретно вот в этой компании выполняли те функции, которые от них хочется. И вот это, пожалуйста, это прям раздолье для стартапов. Да? Что произошло, когда вышел ChatGPT API? У тебя появился 1 300 000 стартапов, которые учатся промптить этот API, чтобы там, не знаю, посты для блогеров в Инстаграме писать, делать поиск по какой-нибудь документации в внутренних документах компании. Точно так же и с картинками. Да, ты можешь эти картинки для маркетинга рисовать, ты можешь эти картинки для игр рисовать, там еще для кого-нибудь рисовать. Ты занимаешься такой тонкой настройкой вот этих больших моделей под какие-то конкретные бизнесовые задачи. С точки зрения больших денег, конечно, если у тебя есть какая-то огромная языковая модель, которую ты натренировал и предоставляешь всем по IP, то ты чемпион, и денег будешь зарабатывать сильно много, ну, очень много. Если ты просто занимаешься тонкой настройкой вот этих готовых нейросеток и там их дотюниваешь, денег ты будешь зарабатывать, скорее всего, меньше, и ниша твоя будет как бы уже, но в целом на жизнь хватает.
А скажи, пожалуйста, чем графические нейросети между собой различаются? Потому что их сейчас уже появилось большое количество. И, ну, кроме того, что где-то может быть качество, там, да, у кого-то получше, у кого-то похуже, есть еще какие-то у них различия?
Да, хороший вопрос. Ну, смотри, например, две достаточно популярные сейчас Midjourney и Stable Diffusion. Midjourney очень классный с точки зрения, что ты можешь написать простой промпт, и оно работает. Оно выдает какую-то красивую картинку зачастую. Но есть нюанс, что работает оно через Discord, и работает оно... Проприетарная технология. Вот оно работает за API-шкой, и как оно там происходит, непонятно. А самое главное, что если эта моделька не знает чего-то про, например, стилистику, которая тебе нужна, или про какой-то конкретный домен, да, и плохо там рисует, то сколько ты с бубном не танцуй, рисовать она не будет, эту штуку. Все, точка. Поэтому Midjourney хорош для создания каких-то иллюстраций, может, каких-то прототипов, может, просто каких-то классных картинок в интернет. Но с профессиональной точки зрения тебе хочется вот инструмент, который ты можешь докручивать. Есть Stable Diffusion. Stable Diffusion, он как раз-таки такой. Ты можешь вот это, скачать нейросетку и делать, что хочешь с ней. Код есть, сами веса есть, пожалуйста. Но там есть нюанс, что ей посложнее управлять. То есть это, знаешь, как машина, которая плохо слушается руля. Ты пишешь что-нибудь в текстовом промпте, ты говоришь, фон зеленый, башмаки красные. Она делает красный фон, а башмаков вообще не рисует. Да? И ты такой, ну, ё-моё. И мучаешься с тем, чтобы заставить ее там нарисовать не какую-то дичь, а действительно что-то приемлемое. Ну, плюс есть еще история с понятием копирайт. То есть вот Adobe со своей Firefly нейросеткой, они ее учили на своем же датасете стоковых изображений. То есть вот у них есть сток, и они на нем учили, и у них нет никаких вопросов с правообладателями. Они как бы, пожалуйста, могут этим пользоваться в коммерческих целях, большие молодцы. А, например, DALL-E 3, которая сейчас вышла от OpenAI, там ребята... Ну, или выходит. Там ребята заморочились над тем, чтобы модель сильно лучше слушалась текстового промпта. Когда мы как раз хотим описать какую-то сложную сцену, и вот от чего страдают все нейросетки сейчас? Мы хотим какую-то, например, сцену, что у нас есть фон, да, на этом фоне есть горы, там есть моря, и в этом море есть какой-нибудь корабль со специфическими деталями. А на переднем плане у нас есть... не знаю, персонаж, который выглядит как какой-нибудь объект из космоса, ну, в смысле, этот пришелец, но при этом в шляпе пирата. И все это в каких-то интересных цветах подкрашено. Вот ты, когда напишешь такой промпт, ты, скорее всего, получишь какую-то крокозябру. Поэтому тебе приходится мучиться, возиться и там как-то по слоям это генерировать, отдельно персонажа, отдельно фон и так далее. Вот DALL-E 3, они пытаются эту проблему решить и заставить нейросетку гораздо лучше слушаться текстового промпта, когда у тебя возникает какой-то вот абзац прям текста, который описывает картинку. И при этом они пытаются сделать это нейросетками относительно небольшого размера. То есть в целом в диплёрнинге, да, вот когда мы работаем с нейросетками, там есть правило, которое гласит, что чем больше мы параметров напихаем, чем жирнее будет наша нейросетка, чем больше мы в нее данных запихнем, тем обычно как бы лучше она работает. И действительно, есть работы там, от условного Гугла, они делали партию такую сеть, которая достаточно жирная внутри, и она хорошо улавливает, что ты там ей в промте напишешь. И, например, знаешь, есть типичная проблема, что текст какие-то сетки не рисуют. Ты пишешь в промте, напиши мне такой-то текст. А она... вывеска с текстом «Привет, друзья». А она вывеску рисует, а текст не справляется. Но. И, в общем, здесь трейд-офф между тем, чтобы у тебя размер нейросетки был достаточно небольшой, чтобы она работала быстро, чтобы она работала в идеале на устройствах пользователей потенциально, по крайней мере, и чтобы учить ее было не так дорого. И качеством картинок, которые она генерит, да, чтобы она могла тексты рисовать, чтобы она могла слушаться промпта и всех вот этих вот деталей, и чтобы она не разбухала по времени инференса, чтобы картинки генерировались за какое-то приемлемое время. Вот сейчас ресерчеры трудятся над тем, чтобы соблюсти вот этот вот баланс.
Я помню, раньше в пабликах и в телеграм-каналах прям, да и сейчас, наверное, где-то публикуют 100 крутых запросов там для Midjourney, что вот, мол, которые позволят тебе хакнуть эту нейросетку и добиться там желаемого результата. То есть это, ну, жиза, да, реально нужно как-то изощриться, чтобы нейросеть сделала то, чего ты ей хочешь.
Да, ну и на самом деле это костыль, да, если выражаться, так сказать, понятными терминами, просто потому что текущий интерфейс у этих нейросеток работает плохо. Она все еще там не до конца понимает, что мы от нее хотим, или не до конца хороший она художник, чтобы нарисовать то, что мы от нее хотим. И, по сути, сейчас идет итеративная работа над интерфейсом, чтобы такая подборка промптов, да, вот это вот 100 лучших промптов была не нужна, и, по сути, чтобы такие конторы, как моя, чтобы они тоже были не нужны. Чтобы ты просто взял картинку, которая будет референсом по стилю, текстом написал, и оно работает. Вот это удобный юзер-интерфейс, а не то, что ты там обмазываешься всеми этими гайдами по тому, как запрос писать. Но, как мы знаем, в целом прогресс, ну, штука такая. С одной стороны, быстрая, с другой стороны, требует времени. Поэтому пока что, в общем...
Когда качество перерастет в количество... Ой, наоборот, точнее, количество перерастет в качество, да, да, да. А такой еще глупый вопрос, который меня очень долго беспокоит. Почему нейросетки так плохо рисуют руки?
Вообще, мне художники говорили, что и для них в художественных школах, условно, руки рисовать сложная задача. Я не знаю, почему, я сам не умею рисовать, как... Плохо, наверное, прозвучит, но мало чего в этом деле понимаю. Но. И, в общем, художники говорят, что руки рисовать тяжело. И нейросетям оказалось, руки рисовать тяжело. Если ты навалишь побольше параметров в свою нейросетку, замечательно она рисует и руки, и тексты, и все, что хочешь. Но инференс будет по 30 секунд, а там, может, и по несколько минут на одну картинку. И учить дорого, и в домашнюю видеокарту не влезает. Поэтому как бы страдаем с... кривыми руками. Ну, постепенно... Не, на самом деле проблема решается теми же самыми файн-тюнами и всякими, как это, обвязками поверх этих нейросетей. То есть там Stable Diffusion условный, он оброс огромной экосистемой каких-то дополнительных нейросеток. Например, есть ControlNet. Да, это такие классы нейросеток, которые позволяют как бы брать, с одной стороны, твою картинку, вот референс, да, вот у тебя есть, например, ладонь, из нее извлекать некоторые фичи, например, границы этой ладони. А с другой стороны, ты как бы берешь текстовый промпт, и Stable Diffusion он как бы рисует руку, например, да, руку Росомахи. Но он ориентируется на вот этот вот силуэт, который ты ему подал. И это костыль, который позволяет тебе справиться с проблемой кривых рук, если твои руки достаточно прямые, чтобы этот костыль завести.
Хорошо сказано. Вот сейчас не хватает, конечно, ну, точнее, жалею, что мы в аудиоформате, а не в видео. Вот хотелось бы не пробежаться так по истории Stable Diffusion и, может быть, в целом графических нейросетей, да, вспомнить, с чего вообще все это начиналось и кто это придумал, да, и какой путь прошли нейросети вот до нынешнего времени.
Слушай, ну тут большой вопрос, и... Наверное, чтобы на него отвечать, я вообще начну про историю нейросетей за последние лет 10, верхний уровень. Потому что то, что мы имеем сейчас, это такой большая сборная солянка, большой бульон. Все началось в 2012 году, когда вышла статья AlexNet и нейросеть AlexNet, которая на датасете ImageNet выбила сильный прирост по качеству. И, кстати, интересный факт, что авторами там были Алекс Крижевский и Илья Суцкевер. Они работали в лаборатории у некоторого Джеффри Хинтона. И вот Суцкевер — это сейчас chief scientist у OpenAI. То есть он уже тогда приложил свою руку. И там основной результат был в том, что, вообще говоря, ребята взяли и начали использовать для тренировки видеокарты, что до этого там было не такой, скажем, распространенной практикой. И это позволило им сильно ускорить вычисления и, соответственно, навалить побольше параметров и переживать весь датасет. И, в общем, ура-ура. Вторым таким большим этапом, я буду пропускать какие-то куски, но вторым таким большим этапом стал ResNet. Это работа от Гугла, где они сказали, что теперь мы натренируем нейросетку, у которой будет сотни скрытых слоев, там, и, по-моему, можно даже до 1000 догнать. И потому что раньше проблема была в том, что чем больше ты вот слоев напихиваешь в этот слоеный пирог, тем сложнее тренировать нейросетку. У тебя градиенты начинают затухать. Что бы это сейчас ни означало, но, в общем, сигнал, который ты там пытаешься прогнать через эту нейросетку, он затухает. И ResNet придумал очень простую вещь, так называемые skip connections, которые позволяют тебе прокидывать некоторым образом вот этот вот сигнал, чтобы, в общем, у тебя тренировались очень глубокие нейросетки. И таким последним, наверное, большим архитектурным событием был трансформер. Это статья 2017 года, где как раз ребята принесли вот эту вот идею с архитектуры трансформера, и статья называлась Attention is all you need. Потому что до этого там трансформер сам по себе создавался как модель для перевода текстов. Да, вот у тебя есть текст на русском языке, на французском, и ты хочешь из русского, Google переводчик, Яндекс переводчик, хочешь тексты переводить. И раньше там люди возились с рекуррентными нейросетками, всякие RNN, LSTM, и там тоже были проблемы с тем, что их тяжело тренировать. А attention, механизм attention, он позволил ускорить процесс тренировки и при этом сохранять долгосрочные взаимодействия. Да, ты когда тексты переводишь с языка на язык, тебе нужно понимать, что вот этот вот конкретный токен означает там в контексте, например, грамматическом, в контексте каком-то смысловом, еще в каких-то контекстах. В общем, у тебя много ролей у слов. И плюс, как бы, когда мы получили все эти хорошие архитектуры, когда мы научились делать какие-то нейросетки, которые тренируются, и мы можем тренировать их большие и жирные, параллельно шел ресерч в плане того, что, собственно, предсказывать можем. Да, там раньше мы могли какие-то предсказывать, вернет человек кредит или нет. Потом там классифицировать котиков и собачек или там распознавать какие-то сущности на картинках. А потом с текстами научились работать, классифицировать документы, отвечать на вопросы, а сейчас вот и генерировать эти самые тексты. Параллельно игрались с reinforcement learning, да, и учили ботов играть в доту, обыгрывать чемпионов мира там, в го, в шахматы, в StarCraft и, в общем, все вот это великолепие. И где-то на задворках ребята играли с так называемыми ганами, состязательными нейросетками для генерации изображений. Ну, там были вот вариационные автоэнкодеры, ганы и, в общем, все вот это вот великолепие. И из вот этого большого-большого бульона в итоге в какой-то момент начали появляться хорошие нейросетки для генерации картинок, просто потому что чуваки такие: о, диффузия. Вот кто-то придумал эту историю диффузию, а давайте попробуем ее взять, на картинке натравить, а вот здесь вот такая вот нейросетка, там клип вышла, давайте мы ее просто возьмем, там, веса есть, оторвем от нее кусок, запихнем к нам, а вот здесь вот это вроде тоже работает, а вот здесь механизм такой работает. В общем, мы сейчас все это запихнем и посмотрим, вдруг будет работать. И оказалось, что действительно работает. И примерно так и получилось то, что сейчас мы имеем.
А над чем сегодня бьются, да, какие задачи сегодня решают самые там большие компании, такие как OpenAI и ученые, да, наверняка в этой сфере много ученых трудится прям серьезных. Вот, какие задачи на повестке дня в этой сфере?
Ну, OpenAI, они там декларируют амбициозную задачу создать так называемый AGI, это Artificial General Intelligence, в общем, сильный искусственный интеллект. Что бы это ни значило, да, никто до конца не понимает и не может договориться, что же это значит должно. Но хочется, в общем, чтобы была такая умная нейросетка, которая может плюс-минус там создавать новые знания, какие-то, возможно, математические теоремы доказывать, при этом оперировать в разных доменах, понимать и тексты, и видео, и речь, и, соответственно, и выплевывать информацию в разных доменах. В общем, такой очень умный компьютер.
То есть интеллект в прямом смысле этого слова, можно сказать, да?
Ну, мне сложно ответить, потому что я не знаю, на самом деле, определение, что такое интеллект и что такое сознание, и вот эти все вот термины. Вообще наш мозг какая-то сложная штука, и чем больше я пытаюсь там чуть-чуть начинать вообще изучать, как оно там работает, тем больше я понимаю, что это какой-то тихий ужас. И туда, чтобы ходить, ну, нужно, в общем, основательно туда ходить, в эту сторону. Но да, они пытаются создать очень умную нейросетку. И в целом, как бы, судя по трекшену, у них неплохо получается, да, справляться с этой задачей. Получится ли довести это до какого-то идеала, и что есть идеал? Вопрос открытый. Но даже GPT-4 — это уже точно, как бы, огромный результат, и они большие молодцы. Но точно будет больше, потому что мы, условно, работая с GPT-4, да, не используем все знания, которые есть на Ютубе. То есть у тебя вот есть огромное количество видео, которые загружены туда. И обучая просто на текстах и предсказывать следующее слово, ты как бы не берешь во внимание, что можно еще и брать какие-то визуальные ряды, визуальные картинки, и вообще на них тоже предсказывать, ну, и на них тоже учиться. Но. А что касается истории с именно вот генерацией каких-то изображений и вот этой ниши, скажем так. Но здесь есть направления такие, как я уже обозначал, например, чтобы у тебя лучше модель промпта слушалась, да. Есть направление, чтобы у тебя стили лучше переносили, чтобы тебе не нужно было модель тренировать, файн-тюнить, а чтобы ты вот просто закинул, и как бы она знает этот нужный стиль. Чтобы у тебя эти модельки на разных устройствах, например, на телефоне твоем могла она запускаться и достаточно быстро рисовать картинки, и при этом у тебя телефон не сгорал и не взлетал. И, конечно, есть смежные домены. Это история, что мы хотим, вообще говоря, не только картинки генерировать, но и видео. И пока что с этим все не так бодро. Мы хотим генерировать какие-то 3D-объекты. Ну и мы хотим делать так, чтобы эти там 3D-объекты анимировались. И, ну, представь себе идеальную картину будущего. Вот ты, наверное, слышал, что есть Apple Vision Pro. И, или недавно была презентация у Меты, у Фейсбука, их квеста. Причем мы где-то живем в Mixed Reality, ты, значит, одеваешь свой шлем и идешь из дома в магазин за помидорами. А на самом деле мир вокруг тебя может чудесным образом преобразовываться в какой-нибудь Хогвартс Легаси. И, значит, повсюду замки, башни, все такое, значит, красивое, птички летают. При этом, ну, они строятся поверх реальных каких-то объектов, да, то есть ты в помойку не врежешься по пути и в столб не войдешь. Но, и, значит, все это такое рисуется, и вся твоя жизнь — это теперь ты пошел гриндить и собирать ачивки вместо того, чтобы за помидорами. Ну, я так немножко пофантазировал, но было бы прикольно, если бы мы к такому пришли. Да, и еще по пути ты, пока идешь, у тебя там видосики автоматом генерятся из ТикТока, который сам скроллится, и у тебя слюна просто течет, и тебе вообще больше ничего не надо делать, потому что есть искусственный интеллект, который AGI, который работу там все делает, а ты просто кайфуешь. Ну вот, творчеством занимаешься. Вот. Это как бы мир, куда мы стремимся. Что из этого получится и когда мы туда придем, вопрос открытый, но прогресс не остановить. Движемся достаточно уверенно.
Только недавно видел мемасик, да, в котором там один пользователь Твиттера говорил, что вот, мол, думали, что вот сейчас нейросети, да, создадим, там, не знаю, какие-то новые открытия, там, полезные штуки будем для человечества создавать, да, и что в итоге там мы делаем? Ну, там, валимся с картинками, там, из Барби что-то там нарисовать. Вот, а вообще есть какие-то направления, ну, скажем так, не хочу, чтобы это как-то звучало по-ханжински, да, но более серьезные, что ли, более такие полезные, вот, где применяются нейросети?
Не, ну, конечно, у тебя вон есть история с тем, что ты можешь информацию из космоса собирать, да, то есть ребята, которые занимаются анализом данных вот этих космических радаров, станций, спутников, не спутников, а Хаббл и вот эта новая штука, которая телескопов. Там, в общем, пожалуйста, вот ты с помощью нейросеток пытаешься предсказать, это черная дыра или не черная дыра, или там как выглядит эта черная дыра. Или хочешь другой пример, DeepMind сделали нейросетку, которая предсказывает структуру белков. То есть в биологии вообще какая проблема? У тебя есть вот эта вот последовательность нуклеотидов, там, А, Т, С, Г, по-моему, таких. В общем, букв. 4 буквы. И вроде все классно. Вот мы знаем, что есть там гены, ДНК, все оно вот из этих букв состоит. Но проблема в том, что на самом деле смысл вот этого белка заключается не в самой последовательности букв, а в его 3D-структуре. Как он сложен в пространстве, как он взаимодействует с другими белками. И это как раз и определяет его какие-то функции. И раньше это был большой-большой труд. Вот эти вот структуры белков там, определять, распознавать. И, соответственно, а зачем это нужно? Ну, например, лекарство делать. Есть у тебя какая-нибудь болезнь, и хочешь ты от этой болезни избавиться. Вот ты синтезировал классный белок, который эту заразу изничтожает. Он приходит на нее, так обнимает тесно-тесно, и они вместе уходят через твой кишечник в канализацию. Да? Вот, собственно, с работой вот этой от DeepMind теперь можно вот эти молекулы синтезировать гораздо быстрее, ты можешь предсказывать вот их структуру, и, соответственно, на горизонте 10-20, много, в общем, лет, это сильно нам поможет развить медицину и, вообще говоря, лучше себя чувствовать. А есть там еще работы и от того же DeepMind, и, по-моему, OpenAI что-то там крутят, и, в общем, много еще кто крутит, что, а можем мы какие-то предсказывать результаты в, например, фундаментальной математике, да? Можем ли мы научиться матрицы умножать быстрее, чем мы вот там умножаем их сейчас? И тот же DeepMind говорит, ну да, можем. Правда, они сделали это для матриц там 4 на 4, но они нашли такой алгоритм, который содержит в себе чуть меньше инструкций умножения, ну, там, чуть, и, в принципе, вообще говоря, по-моему, чуть меньше инструкций, чем какие-то вот эти вот устоявшиеся алгоритмы там, перемножения матриц, которому 50 лет. И на компьютере он исполняется быстрее. То есть результат-то как бы такой, такой же фундаментальный, да, произведение матриц, но именно вот на нашем железе, на нашем компьютере он исполняется быстрее. Причем они заявляются, что они могут даже тренировать как бы эту историю под разное железо. То есть у тебя прям вот есть какие-то конкретные чипы, и мы вот под эти чипы учимся находить алгоритм идеальной перемножения матриц. Поэтому применений масса. Просто то, что мы видим, это попса, то, что популярно, и то, что обсуждается в соцсетях, что я нарисовал себя в стиле Барби. И все такие ура-ура.
Классный ответ, исчерпывающий, спасибо. В заключительной части обычно задаю вопросы, касающиеся карьеры, но в целом взяли такое широкое направление, да, что здесь, наверное, тяжело будет дать какие-то карьерные советы людям, которые там хотят заниматься нейросетями. Но если в целом, может быть, можешь рассказать, куда мне пойти, если я очень люблю всю эту историю, да, с Stable Diffusion, с ChatGPT, вот хочу, не знаю, там, писать свои нейросети, хочу их улучшать, может быть, не знаю.
Я так скажу. Во-первых, начать можно с того, что уже есть огромное количество вот этих вот нейросеток в публичном доступе. То есть, например, есть сайт huggingface.co, он не ком, а ко, и туда люди выкладывают свои какие-то натренированные модельки. Можно вот ее скачать и пойти с ней потыкаться, поиграться. И зачастую есть репозитории на GitHub, поэтому можно посмотреть, как она там под капотом состоит, из чего она состоит. И есть уже вот это вот промпт-инжиниринг, грубо говоря, когда мы именно какие-то промпты пишем. И есть еще вся история вокруг ML-апса, когда нам нужно, чтобы эти модельки работали, куда-то их задеплоить, чтобы это вот как-то все в облаке жило. И можно с этой стороны подходить, да, такой вот инженерной, грубо говоря, стороны. Можно заходить с более фундаментальной стороны, там, с математической. Это очень просто. Мы, значит, предполагаем, ну, или мы пошли и выучили матанализ, научились там дифференцировать, брать градиенты и так далее. Мы пошли и подучили линейную алгебру, мы знаем, как там матрицы перемножаются, и, в общем, желательно чуть-чуть туда. В общем, курс линейной алгебры, мы выучили курс теории вероятности и статистики. В общем, мы закончили там 1-2 года в каком-нибудь хорошем вместе, ну или просто начитались книжек, насмотрелись курсов, каждый волен делать, что он хочет. Ну и все, и с этим багажом дальше открываем, опять же, курсы по тому, как достичь успешного успеха и стать дата-сайентистом, который сейчас везде, и начинаем смотреть, хотите на русском, выйдем на русском. Я не буду здесь никого, так сказать, рекламировать, но... Я думаю, вы справитесь с задачей найти что-то. Хотите на английском? Вперед! Стэнфорды, Гарварды. Огромное количество информации в открытом доступе. Было бы желание.
А можешь посоветовать, может, какие-то бесплатные курсы или конкретные книги, да, которые там позволят хотя бы примерно понять, что вообще происходит в этой сфере, что нужно там дальше учить и так далее?
Хороший вопрос. Наверное, бесплатный курс... Во-первых, есть яндексовский шат, и у них есть шатбук, какая-то вот записки из шада в открытом доступе про email, про какие-то основы email. И я их, например, постоянно использую, когда там сам собеседование организовываю или готовлюсь к собеседованиям. Потом есть, и у них есть, соответственно, видеолекции, есть GitHub-репозиторий. Можно вот просто туда сходить, посмотреть, прям порешать задачки. Есть курс CS231. N, по-моему. Это курс от Стэнфорда по компьютер-зрению, по компьютер-вижену. И там тоже есть все, начиная от основ, условно, что такое MLP, что такое Multi-Layered Perceptron, что такое свертки и так далее. Тому и вперед с песней, в общем. И на самом деле есть огромное количество так называемых Google коллабов. Google коллабы — это Юпитер-ноутбуки, в которых есть какие-то примеры, как крутить, вертеть ту или иную нейросетку. Их можно искать где-нибудь на Hacking Face, их можно там на Reddit искать, их можно много где искать. И с одной стороны, в общем, вы играетесь руками с этим, а с другой стороны, вообще говоря, есть статьи. То есть есть вот эти самые научные пейперы, в которых описывается прям авторами этой архитектуры, что мы делали, зачем, почему, как. Есть референсы на предыдущие работы. И поскольку вся эта история с нейросетками, с диплёрнингом, она развивается очень быстро, то писать какие-то книжки и делать какие-то фундаментальные вещи достаточно тяжело. Тем более, что весь этот, скажем так, диплёрнинг, он одна большая эвристика. То есть мы знаем, что есть некоторый лосс, мы знаем, что его можно как-то там оптимизировать, но все вот эти вот трюки и как оно работает и почему, оно на самом деле, ну вот работает и работает. Поэтому читайте научные статьи и пробуйте с ними разбираться, там, вступайте во всякие сообщества, ищите людей, единомышленников, находите себе репетиторов, записывайтесь на курсы. Ну или, если хочется фундаментально, то вот я, например, закончил факультет компьютерных наук Высшей школы экономики. Вот он прям говорит, вот учим ребят, которые будут уметь в компьютерной науке. Отчасти, ну, тот же machine learning, тот же data science, тот же там data engineering. Вот там есть бакалавриат. Потом, как бы, если вы хороший студент, вы идете в магистратуру или там какой-нибудь шат. Если вы плохой студент, как я, вы уезжаете и бросаете магистратуру и делаете какой-то бизнес-потуги. Но, в общем, путей огромная масса.
Слушай, Дим, я, в принципе, спросил все, что хотел. Может быть, есть какие-то темы, вопросы, которые я там не затронул? Можем об этом поговорить.
Да, слушай, на самом деле уже достаточно долго болтаем, и кажется, что я много про что верхнеуровнево рассказал. Единственное, наверное, как бы какое-то наставление тем, кто хочет вкатиться, или к тем, кто уже вкатился в AI. У меня есть телеграм-канал, называется «Дмитрий Савастьянов вещает». Вот можете подписываться туда. Может быть, что-нибудь полезное я когда-нибудь там вам запущу и, в общем, пригодится. А в остальном, я скажу так, был рад пообщаться. Мне кажется, у нас получилась достаточно интересная беседа. Я надеюсь, я не слишком много махал руками и опускал какие-то технические сложности, и меня не закидают камнями специалисты, но я старался сделать, чтобы это было понятно.
Так, ну, твои махания руками видел только я, так что, я думаю, зрители в любом случае будут не против. А в остальном, да, мне тоже было очень интересно. Я даже смог кое-что понять. Не побоюсь этого слова. Да, поэтому спасибо тебе большое. Надеюсь, когда-нибудь с тобой еще раз встретимся на какие-нибудь, может быть, другие темы, пообщаемся. Всегда рад тебя видеть у нас в подкасте.
Спасибо и хорошего дня. Пока-пока.
Пока. С вами был Антон Семин. Ставьте этому выпуску лайки, звезды, пальцы вверх. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и не пропускайте новые выпуски. Хорошей недели!